Наш эфир продолжает цикл передач «Детям о Боге». Сегодня вы слушаете продолжение рассказа русского литератора из дворянского рода Опочиненных в Ярославской губернии Евгения Николаевича Опочинина. Итак, Евгений Опочинин «Одни в старом доме». Глава «Горе и радость». Какого происхождения был этот шум, доносившийся из залы в глухую зимнюю ночь? Кто был его виновником? Я не могу сказать с уверенностью даже теперь. Отдаленная от всех других большая комната со дня смерти отца была постоянно затворена и редко когда посещалась. Только в великие праздники, на Рождество и Пасху, когда к нам приезжали священники нашего прихода со своими большими семьями, там подавался обед, сервировавшийся на сороконогом банкетном столе. Разумеется, ничего сверхъестественного в легком шуме передвигаемых стульев быть не могло. Вероятно, его производили крысы, водившиеся у нас и изредка попадавшие в ловушки. А может быть, даже хорьки, их нередко видели у нас в подвалах. Пробраться же в залу они могли через отверстие в полу за печами, которые сами прогрызали. Теперь все это для меня ясно, но тогда в детстве такие предположения не приходили мне в голову. Мое воспаленное воображение заставляло меня слепо верить, что стульями в зале двигает нездешняя сила, и приписывать этому невинному шуму значение таинственного, рокового предзнаменования. Слова старухи Лизы «это бывает у нас перед покойником» вместе с тревожной мыслью о болезни брата невольно поселили в моей душе опасение, что это предзнаменование относится к нему. Ох, каким холодом повеяло на меня при первой мысли о возможности рокового исхода для него, моего Володи! Какая острая боль пронзила мое сердце! Забыв о моченых в сладком чае сухарях, я кинулся в детскую. «Что с тобой, Женечка? Куда ты? Смотри, брата напугаешь!» Старались остановить меня старушки. Но я не слушал их и стремглав летел в детскую. Там я наклонился к кровати Володи. Пробовал рукой, нет ли у него слишком большого жара. Прислушался к его дыханию. Словом, делал все то, что делала в таких случаях матушка. Слава Богу, голова брата не горела, как раньше. Дышал он ровно и спокойно, и сон был крепок. Он не проснулся даже тогда, когда я трогал и тормошил его в своей тревоге. В эту ночь он прекрасно выспался. Я же, наоборот, почти не сомкнул глаз до самого рассвета, а утром заснул тяжелым сном. Разбудил меня плеск воды в умывальнике. Открыв глаза, я увидел, что Володя умывается. Трудно описать радость, какая наполнила все мое существо при виде поправившегося брата. «Он встал, он здоров, он не умер, я не один больше!» — ликовала и пела в моей душе. И я начал сам, не зная чему, громко смеяться, потом плакать и снова смеяться. Едва вставшему с постели Володе пришлось меня успокаивать. Он начал уговаривать меня ласковыми и разумными словами, всегда так сильно действовавшими на мою душу. Я понемногу затих. Вдруг брат встал напротив меня, вытянул вперед шею, смешно сузив глаза, и зашепелявил какие-то бессмысленные наставления. Живая Анисимовна была передо мной. Взгляд, голос, ужимки — все было ее. Брат подражал ей с необыкновенным искусством. Тут мы оба начали хохотать до упаду, но уже настоящим здоровым смехом. В паузах между взрывами смеха Володя напускал на себе серьезность, снова шепелявил и вытягивал шею, а потом опять смеялся. Увлекшись, мы не заметили, как отворилась дверь и вошла настоящая Анисимовна. Очевидно, она, притаившись, присутствовала при представлении и узнала себя в смешной карикатуре. Надо было видеть ее лицо, когда в самый разгар сцены она встала между мной и Володей. На нем было написано изумление чуть ли не до столбняка. Губы старухи дрожали от злости, на тонкой вытянутой шее бились две жилы. Бегающие крысиные глаза, не мигая, смотрели на маленького артиста. «Что? Это вы меня? Меня передразнивать?» Зашипела она, задыхаясь. «Меня? Господи! Да что же это такое?» Брань, угрозы мутным смрадным потоком полились из уст приживалки вслед за этим вступлением. Но весь ее заряд пропал даром. Сравнение оригинала с только что виденной копией показалось нам до того забавным, что мы, еле удержавшись от смеха при появлении старухи, лишь только она открыла рот, снова разразились громким хохотом. Анисимовна стояла между нами с покрасневшим от злости лицом и что-то выговаривала, выкрикивала, а мы, едва успевая перевести дух, раскатывались громкими взрывами смеха и хохотали до слез, до боли в боках. Наконец она не выдержала и, забавно отмахиваясь от нас руками, вылетела в коридор. Едва за ней закрылась дверь, брат сразу стал серьезным. Наклонив голову и заложив руки за спину, словно взрослый, он раза два прошелся по детской, что-то обдумывая, потом остановился около меня и сказал: «Ну, теперь надо беречься, она нам этого не забудет. Пожалуй, выдумает что-нибудь такое, как тогда, после кладовой». Глава на привязи. То, на что намекал Володя, было еще слишком свежо в моей памяти, и я страшно испугался. Как? Опять Агей? Опять эта ужасная сцена истязания? Нет, не может быть. Да и за что же, наконец? За что? Я старался отогнать от себя всякую мысль о возможности повторения того, что случилось за два дня до сочельника. Но что-то в глубине души подсказывало, что возможно все, даже самое худшее. Между тем, пока все было тихо, мы не замечали никаких приготовлений к чему-либо страшному. Единственное, в чем Анисимовна проявила свою злобу, это было лишение нас утреннего чая. Когда мы, одевшись, вышли в диванную, там уже убирали со стола самовар и посуду. Старая Лиза, копошившаяся над чашками, успела незаметно шепнуть мне, когда я грустно остановился у стола: «Не велела, проклятая, вам чаю-то оставлять. Но да не горюйте, мои голубчики бедные, она сейчас уедет. Я вам живо самоварчик согрею». Анисимовна действительно собиралась куда-то в гости. Из окна детской мы видели, как Агей запрягал нашу буланку в одиночные сани. Но брат не ошибся. Неутолимая злоба приживалки, разожженная нашей проделкой, готовила нам новый сюрприз. Когда лошадь была подана крыльцу, Агей слез с козел, заставив держать ее казачка Польку, а сам пошел в дом. Мы слышали, как он о чем-то громко совещался с Анисимовной внизу. Дверь из детской в коридор была отворена, и как затопал он потом, поднимаясь по лестнице наверх, к нам. Володя, страшно побледневший, стоял лицом к двери, прислушиваясь к каждому звуку. Тяжелые шаги были все ближе и ближе. «Слушай», — сказал брат по своему обыкновению, крепко сжимая мне руку повыше локтя, «если они вздумают опять нас бить, кидайся прямо в окно, через стекло. Лучше изрезаться, умереть, чем...» Он не успел договорить, как Агей вырос перед нами в дверях. На губах его играла знакомая нам наглая усмешка, но в руках не было никакого орудия пыток. Только несколько кухонных полотенец из крепкого толстого холста висели у него через плечо. По этим признакам трудно было догадаться, что именно изобрели для нас наши палачи. Я был напуган даже чуть не до обморока. Брат же храбро, с гордо поднятой головой, встретил опасность.
«Марш! Пошли в гостиную!» — скомандовала выступившая из-за спины Агея Анисимовна.
«Не пойду», — тихо, но твердо ответил брат.
«Зачем?» «Пошел!» — вне себя завопила староха. «Смеешь еще рассуждать? Агей!»
«Не пойду», — настойчиво отвечал Володя.
«Скажите, зачем?»
Тут вмешался Агей.
«А ты, Барчук, больно-то не ворошись», — внушительно сказал он брату. «Ничего худого не будет».
«Она», — мотнул он головой в сторону Анисимовны, — «привязать вас велела, потому балуете вы больно».
«А, привязать?» — с невыразимым презрением сказал брат.
«Ну тогда пойдем. Ступай, Женя, не бойся», — ободрил он меня, выходя из детской. В гостиной Агей крепко прикрутил нас полотенцами к тяжелым креслам. И в таком положении мы осуждены были оставаться целый день до возвращения приживалки. Во время операции привязывания Лиза и древняя Аксинья Петровна, стоя в дверях, заливались горькими слезами, а Анисимовна рассыпала им угрозы.
«Только посмейте отвязать! Не погляжу, что вы веки вечные тут живете! На мороз выгоню! Так и знайте!»
Но напрасны были эти угрозы злобной приживалки. Самоотверженное великодушие наших милых старушек не придавало им никакого значения. И едва Анисимовна успела уехать, как обе они пришли в гостиную и освободили наши руки и ноги, начавшие затекать от связывавших их пут. Вслед за тем внизу, в теплом старушечьем уголке, нам подали маленький самоварчик и молоко. Каким-то чудом явился у нас на столе даже белый хлеб. «Папушник», так называла его Лиза. Мы пили и ели под монотонные рассказы няни Аксиньи Петровны о том, как в 1812 году стонала земля, как народ целыми деревнями уходил в леса, как, наконец, француз погибал страшной студеной смерти в глубоких снегах при 40-градусных морозах, и откормленные вражьими тропами волки стаями блуждали по пустынным полям. Потом мы возились и играли наверху, и день прошел весело и незаметно. Вечером, когда можно было опасаться возвращения нашей мучительницы, брат позвал старушек и с большим трудом убедил их снова привязать нас к креслам. Вернувшаяся Анисимовна сама освободила нас от уз и отправила спать. С этого дня установился такой порядок. Всякий раз, как Анисимовна куда-то уезжала, Агей привязывал нас к креслам в гостиной, затем старушки освобождали нас, а перед возвращением приживалки нас снова привязывали. Дни в отсутствии Анисимовны мы проводили в относительном довольстве и на полной свободе, и потому очень огорчались, когда она оставалась дома. Впрочем, это бывало нечасто. Агей, которому приживалка несколько раз поручала нас отвязывать от кресел, кажется, догадывался о том, что происходило в их отсутствии. Он не мог не отличить своих узлов от сделанных слабыми руками старух. Но он почему-то не выдавал нас и только с сомнением покачивал головой. Сегодня мы продолжили чтение рассказа русского литератора Евгения Николаевича Опочинина «Одни в старом доме» в цикле передач «Детям о Боге». Продолжение следует.